Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. В ближайший час будем анализировать главные события. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Трансляции наших эфиров ведутся на площадке Рутюб и в других социальных сетях. А также функционирует приложение «Радио Спутник» и телеграм-канал с таким же названием. Пожалуйста, пользуйтесь. Жители Ялты, координировавшего покушение на экс-депутата Верховной Рады Украины Олега Царева, задержала ФСБ. По информации ведомства, 46-летний мужчина по заданию СБУ оборудовал тайник, в котором содержались средства поражения, использовавшиеся при нападении на политика. У задержанного были изъяты фотографии Царева и другие улики. На линии ветеран службы внешней разведки, эксперт по кризисным ситуациям Лев Корольков. Лев Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Лев Иванович, ну, как вы считаете, наверное, в качестве мишени был выбран Олег Царев не случайно, да? Достаточно яркий политик, как известно, был заместителем главы фракции партии регионов Верховной Раде 7-го созыва. Ну, депутатом он был в Раде нескольких созывов, занимал такую яркую пророссийскую позицию, и что... Любопытно, были обвинения выдвинуты на Украине, в Киеве против Царева за то, что вот он перешел на сторону России. Более того, его в розыск объявили, там награда достаточно серьезная была за него обещана. Ну и, как сам Олег Царев говорил, неоднократные угрозы в его адрес следовали. Вот как вы считаете, то есть вот официальное обвинение против Царева и то, что произошло, это увязанные события? Ну, официальное в Киеве, я имею в виду, обвинение.
Нет, события не увязаны по той простой причине, что за ним шла охота уже несколько лет, по меньшей мере. Во-первых, покушение это не первое, вот, а если не третье, так как бы считать. И дело в том, что Царев был один из тех, кто мог бы войти в состав руководства новой Украины и по завершении специальной военной операции. Вот. В этой обойме он. И поэтому, конечно, он был уже такой резонансной жертвой в данном случае. Ну и не говоря о том, что за ним стоит тоже определенная социальная группа из бывших собратьев по партии регионов. Вот. И конечно, он яркий политик, и позиция его не менялась с момента, когда еще все было тихо. Вот. Он действительно пророссийский.
А Лев Иванович, то есть, насколько я понимаю, он был выбран в качестве мишени, в качестве жертвы не только как некий символ крымских и последующих событий, но еще и как человек, который имел некие перспективы на практическую политику дальнейшую. Да? Это, то есть,
абсолютно
не только речь о прошлом, да, но и о будущем тоже.
Нет, именно о будущем, потому что он один из немногих, у которого не было как бы колебаний в проведении линии партии. Во-вторых, он это умный, взвешенный, сдержанный, в отличие от некоторых кандидатов, которыми так и которые вроде бы за нас, но Крым должен быть украинским, понимаешь? Вы понимаете, на кого я намекаю, на кума.
Да, вот смотрите, тут нам пишет слушатель в чате, он натолкнул на мысль, которую я, с вашего позволения, превращу в вопрос. Вот Андрей пишет, он вполне мог бы возглавить денацифицированную Украину. Вот, на ваш взгляд, в Киеве его рассматривали в таком качестве, и устранение его было нужно именно в таком качестве?
Именно в таком качестве он и был назначен необходимо. За ним охота шла давно, как я уже сказал. Вот. Я отслеживаю, в принципе, это часть, кто мог в денацифицированной, а это на это надо два поколения, чтобы не денацифицировать Украину, настолько перформатировано ее население, вот в пределах 30 лет
возраста. Но тогда вряд ли бы об Олеге Цареве шла речь. Если два поколения нужно.
Нет, вы меня не поняли. Угу. Я говорю вообще, там настолько сложная ситуация, даже когда мы успешно закончим ситуацию, он вполне еще в нормальном возрасте. Я не о нем два поколения, а имею в виду о людях, а об украинцах. Вот этого. Почему так идет достаточно медленно специальная военная операция? Потому что старшее поколение ушло, а он не относится к очень старшему, он к самому рабочему.
Вот, Лев Иванович, скажите, пожалуйста, ну вот вы следите за судьбой Олега Царева, ну, не знаю, мне кажется, на мой сугубый взгляд, ну, у него не было супер такой активной медийной позиции, да, конечно, он выступал, давал интервью, делал заявление, но сказать, что там в первой пятерке медийных людей, которые вот связаны с крымскими событиями, с последующими, ну, нельзя его отнести. То есть вот с этой точки зрения СБУ рассматривал его как медийную фигуру в том числе?
Я еще раз хочу сказать, что он всегда рассматривался как лицо, предназначенное к устранению. Mm-hmm. Он один из лидеров. Реальных таких, знаете, как не те, которые выскакивают на гребне событий, либо конъюнктуру улавливают. Понимаете, один из немногих, которые остались на Украине, кто пользуется реальным авторитетом. Понимаете, авторитет нужен для того, чтобы кроме идеологии, кроме взглядов и опыта главное. У него все есть. Вот поэтому он и назначен, как я уже сказал, для очень резонансной жертвы. И почти все удалось. Я надеюсь, что все-таки его как бы спасут.
Ну вот есть сообщение от Центра общественных связей ФСБ российского, что угрозы жизни Олега Царева нету. Состояние здоровья удовлетворительное, но это дает, ну, возможность...
Его должны были в Москву же перевезти, в одну из клиник.
Ну, наверное, эта информация должна содержаться в неком секрете, да, учитывая события. Скажите, пожалуйста, вот что касается задержанного, тоже хотелось бы вас спросить. Ну, вот его завербовали, 46 лет, житель Ялты, гражданин России, все вроде бы с этой точки зрения более или менее понятно, но, тем не менее, вот был завербован, он сам вот сознался, СБУ, вот в санатории устроился, где Царев проживал, ну, какое-то отношение к этому санаторию имеет. Ну и дальше следовало, собственно говоря, указаниям. И улики, которых я сказал, были найдены в достаточно большом количестве. И фотографии там, и все остальное. Скажите, пожалуйста, вот таких людей вербуют по каким-то... какая аргументация, условно говоря, у спецслужб? То есть это там шантаж, деньги, что еще?
У спецслужб есть только три момента. Совпадение взглядов, идейная основа. Б. Материальная основа, то есть вознаграждение, и С на компрометирующей основе. У этого человека могли быть родственники на Украине. Через этих родственников могли на него выйти, и учитывая, что, видимо, и взгляды его как-то совпадали с этими, либо иные у него были моменты, в связи с чем он и был завербован. Это же не просто покушение. Человек осознает, что в случае провала ответственность будет по максимуму.
Понятно. Вот еще какой вопрос. Но, к сожалению, как известно, это не первое покушение и даже убийство. На ваш взгляд, какие профилактические меры нужно осуществлять к таким известным людям, медийным персонам, еще раз повторю, уж это, извините, такое избитое выражение, ну, общепринятое. Вот для того, чтобы, ну, избегать, скажем так, таких ЧП.
Таких ЧП избежать гарантии нет вообще. Вот. К ним приковано всегда внимание. А профилактика единственная, активная работа по обстановке спецслужб и правоохранительных структур.
А в чем она должна заключаться, наверное, говорить не стоит, да, в эфире, я так подозреваю? Да, или какие-то вещи достаточно понятны?
Достаточно ясно. Вот. Это приобретение источников в ближайшем окружении, изучение обстановки и, как бы сказать, когда вот, вы знаете, вот это называется, на оперативнике почти, значит, чтобы видно было, кто внедрен, кто как. Но это, как вы знаете, не всегда спасает, если цель поставлена.
А в целом, если даже говорить не только о России, а в целом о работе спецслужб, давайте, Лев Иванович, так более широко, ну вот есть ли какие-то списки у спецслужб мировых неблагонадежных граждан, которые потенциально могут, скажем, быть втянутыми в подобного рода действия?
Ну, называется так. Это надо привязывать конкретно к месту, к событиям и к персоналиям. Это привязывается всегда. То есть есть категория охраняемых лиц, оперативно охраняемых, я имею в виду, не то, что вот рядом охранники. И охранники могут ничего сделать, если покушение хорошо подготовлено. Вот. Поэтому это такие принципы известные и отработанные во всех спецслужбах. Но тут вопрос, кто победит, кто выиграет, кто проиграет. Но дело в том, что действительно на нашей, на территории Российской Федерации, а Крым это известно уже достаточно период, называя в составе Российской Федерации, даже когда он был в составе Украины, он был все равно русский, русской территории. И поэтому там легко все так и прошло, его воссоединение с Родиной Матерью. Вот. Поэтому тут ничего другого сказать нельзя, кроме общепринятых мер. Они хорошо известны. Вот. Начинается работа на территории, оперативное выявление возможных неблагоприятных явлений.
Спасибо вам большое, Лев Иванович. Мы общались с ветераном службы внешней разведки, экспертом по кризисным ситуациям Львом Корольковым. Через несколько секунд к другой теме.